Геннадий Циферов. Сказки старинного города. Однажды ко мне пришло странное письмо. «Сударь мой», — было написано в письме, — «я жду вас. Вы вчера оставили у нас шляпу со страусовыми перьями». Я очень удивился. «Да у меня и нет такой шляпы». «Значит, надо мной шутят. Но кто же?» Я пошел на почту, но там ответили: «Нет, письмо настоящее. Оно только опоздало на 300 лет. Значит, его должен был получить мой прапрапрапрадедушка». И тут я отправился по обратному адресу. И что же? Я и правда нашел там страусовую шляпу, а главное, услышал много старинных историй. Хозяин дома хранил их вместе со шляпой. И они долго-долго ждали меня. А теперь я расскажу их всем, и, конечно, история первая будет про шляпу. Да, кстати, эти сказки написаны страусовым пером. Да здравствует кто? Да здравствует что? Просто старинная шляпа. Вы спросите, почему? А в старину уж так говорили. Не важен камзол, не важны сапоги, но шляпа — это, конечно, главное. И она всегда должна напоминать клумбу. Ведь недаром старинным людям было приятно носить на макушке сад. И каждый хвалился: «А мой сад, сударь, лучше, он из страусовых перьев». Впрочем, кроме шутки, и польза в том была немалая. В старину ведь не было дворников. И улицы подметали так: кланялись, и шляпные перья сдували пыль. И лишь один человек в шляпе не кланялся — король. Да, а шляпа у короля закрывала весь город, как зонт. И когда долго-долго шел дождь, придворные всегда просили: «Не пора ли вам погулять, ваше величество?» И в длинный солнечный день было то же. Короля просили гулять, и тем он спасал своих подданных от жары. А еще он их спасал от скуки, потому что на полях королевской шляпы играл оркестр, и казалось, что с неба льется музыка. И в городе все танцевали, все веселились. Но теперь ты, конечно, скажешь: как же король мог носить такую великолепную тяжесть? Очень просто. Ее поддерживал целый полк лихих гвардейцев. Мушкетами. И все дни рождения в нашем городе и все праздники справлялись только на голубых полях королевской шляпы. Вот какие шляпы были в старину. Кому в детстве не хочется быть сказочным принцем? Но если не принцем, то в крайнем случае дрессировщиком в цирке. Да, ведь в наше время это почти одно и то же. Только у дрессировщиков еще остались зеркальные сапоги и красный королевский плащ, который волочится по полу, точно городской закат над детским парком. Об этом плаще, о тех знаменитых сапогах когда-то мечтали все мальчишки нашего города. А больше всех один. Каждую ночь он видел одно и то же — огни цирка. А днем он только и говорил: «Цирк, цирк!» Но родители лишь смеялись над малышом: «Дрессировщик, ты не можешь им быть. Дрессировщик должен быть строгим, а ты слишком добр». Да, конечно, он был добрым мальчиком, и однажды он попытался приручить птичку. Птичка прожила у него до осени, а осенью сказала: «Спасибо, мальчик, но мне пора лететь». И маленький дрессировщик отпустил ее. Ну и шутили же над ним после: «Тоже мне укротитель, не ты, а тебя приручают звери. Грустный ты очень, дрессировщик». И с той поры его так и звали: «Очень грустный дрессировщик». А очень грустный дрессировщик скучал. Неужели, думал он, мне так никогда и не увидеть арены, никогда не надеть зеркальных сапог? Никогда. Какое трудное слово. И как трудно произносить его в детстве. Но едва мальчик его произнес, как к нему в окошко кто-то стукнул. «Здравствуйте, это я, ваша дрессированная птичка. Я вернулась к вам, чтобы помочь. Вот зернышко, посадите его, и ваши мечты...» «Неужели, — не поверил мальчик, — мои мечты исполнятся?» «Да». И он посадил зернышко. Росло птичье зернышко, росло и выросло. И стало самым высоким, самым толстым деревом в городе. Толпами приходили люди, чтобы посмотреть на удивительное толстое дерево. А как-то раз в сад пришел ученый. Он сказал: Вы молодец, мальчик. Вырастили настоящий африканский баобаб. Поздравляю, вы удивительный садовник. Удивительный садовник. Только и всего. Мальчик даже обиделся. А красный плащ, а зеркальные сапоги? Неужто птичка меня обманула, и я никогда... Но только он хотел вновь произнести это трудное слово, как в калитку сада стукнули. Можно? Косматый африканский лев стоял перед мальчиком. «Здравствуйте!» — смущаясь, сказал он. «Я слышал, вы вырастили баобаб. Баобаб — дерево моей родины. Мне очень приятно посидеть под ним и вспомнить родственников. Разрешите? 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 Разрешите?» В тот день весь цирк, весь зоопарк побывал у мальчика. И каждый зверь сидел под деревом и вспоминал своих родственников. И, конечно, на другой день мальчик уже выступал в цирке. А вскоре он прославился и стал одним из самых знаменитых цирковых артистов. Да-да. А от прежнего осталось лишь одно. Его по-старому и люди, и звери продолжали звать очень грустным дрессировщиком. И все потому, что если кто-то его в цирке не слушался, он никогда не ругался, а лишь грустно говорил: «Ну что ж, я не покажу тебе сегодня твой баобаб». И тут все звери плакали и просили у него прощения. А ведь это и правда очень грустно, не видеть свой баобаб. Бао-бао-бао-баб. Хорошо или плохо, если король обжора? Ты скажешь: «Конечно, плохо». Вообще, и я тоже так думаю. Но иногда... В одном старинном городе, где королем был обжора, существовала когда-то такая страшная вещь — дуэль. Дуэль — это значит, люди колют друг друга шпагами. «Нельзя!» — закричишь ты. «Человек не жареная утка!» Правильно. И этот король тоже кричал: «Нельзя! Нельзя! Нельзя!» Но это мало помогало. И тогда он просто раскрыл рот. И просто проглотил все шпаги. Как ты понял, в этом случае помог не королевский ум, а королевское обжорство. Но вот что удивительно. После этого обжорства дуэли стали прекрасны. Лишенные шпаг дуэлянты стали просто дуть друг на друга. И дули до тех пор, пока один из них не улетал куда-то. Ну а это, я думаю, самый лучший способ путешествия. Итак, да здравствует королевское обжорство. В некоторых случаях это помогает. А именно тогда, когда хочется не драться, конечно, а путешествовать. Испокон века живут на земле сапожники. В моем старинном городе тоже был один, только не простой, а потомственный. Это значит, что и дед, и прадед, и прапрапрадед его, все они шили башмаки и туфли. Туфли, целый ряд их, старинных, с бантами и вензелями, стоял у того сапожника за стеклом. Любопытные зеваки нередко заходили сюда, чтобы взглянуть и ахнуть. «Ах, какие туфельки! Ах, какие!» Но мастер только ворчал: «Неужели вам и сказать больше нечего?» «Нечего», — смущались люди, — «мы все давно забыли». И тогда мой лукавый сапожник брал туфельки и ласково говорил: «Бальные туфельки, они подобны раковинам, всегда поют. Вот туфелька из Варшавы, вы слышите? Старая музыка. Это мазурка. Ну а эта туфелька, она из Вены. Вы слышите? Минуэт». Мазурка, минуэт, вальс. Каждая старинная туфелька пела, и у каждой был свой голос. И лишь одна молчала. Без вензелей и бантов молча пряталась она в углу. «Наверное, — говорили не раз посетители, — то туфелька самой бедной женщины». Но мастер только ласково ворчал: «Неужели вам и сказать больше нечего?» «Нечего», — вновь смущались люди. А сапожник вновь ласково говорил: «В старинное время жила в нашем городе одна старинная принцесса. Языкам, реверансам учили ее, и, конечно, танцам. Лучшие учителя занимались этим, но, увы, принцесса не понимала музыки. И тогда по всему королевству расклеили строгий указ: «Даруем тому, кто научит нашу принцессу танцевать легко и воздушно, даруем тому ее руку и сердце». Получить руку принцессы — это значит самому стать принцем. Блестящие графы, чопорные князья, солидные бароны. Кто только не пробовал обучить королевскую дочь танцам. И однако по-прежнему все придворные дамы превосходили ее в этом великом искусстве. Совсем отчаялась принцесса. И вдруг во дворце появился сапожник. «Ваше прелестное величество», — сказал он ласково, — «я знаю про вашу печаль. И знаю, нет ничего проще избавиться от нее. Разрешите лишь смерить вашу королевскую ножку». Тут же бархатной лентой королевская нога была измерена, и на другой день сапожник сшил прелестные туфельки. «Да, они прелестны», — вздохнул мастер, взглянув на них. «Однако им не хватает бантов. Тех самых бантов, что придают туфелькам легкость, учат их порхать и летать. А принцессе это так нужно». И тогда сапожник придумал. Он пошел на луг и поклонился двум большим бабочкам. «Вам все равно», — сказал он, — «где кружиться. Но если вы сейчас станете бантами знатных туфель, завтра вы закружитесь в королевском зале. И вам, милые бабочки, будет играть королевский котильон». Конечно, милые бабочки не посмели отказаться. И вскоре принцесса уже танцевала. Туфельки с крылышками несли ее по залу, кружили. А все гости поздравляли короля и королеву. «Как воздушно танцует ваша дочь! Она сегодня словно белая бабочка!» Но у белых бабочек бывает доброе сердце. А у принцессы, увы, оно было иным. И когда после танца к ней подошел в поклоне сапожник, она произнесла лишь: «А вы мне больше не нужны, фи!» И ненужный сапожник ушел, но вслед за ним улетели и бабочки, белые банты с королевских туфелек. И никогда больше принцесса уже не танцевала так легко. Тот воздушный котильон был последним в ее жизни. А ты знаешь, как лечились в старину? Камушками. Да, камни толкли в порошок и клали в чай, в суп. А жить тогда в каменном доме было просто опасно. Если, например, в городе случалась какая-нибудь болезнь, то ваш домик могли разнести по кирпичику. И по кирпичику это еще хорошо. А то бывало и так. Мог прийти большой великан и просто проглотить ваш каменный домик, чтобы вылечиться. Да, вот так и случилось однажды. Спустился с гор великан, разинул рот и проглотил королевский замок. И не только замок, а вместе с замком и самого короля. Ужас, конечно. И сам великан ужаснулся, когда узнал об этом. Он плакал, и словно большие бочонки катились по мостовой его слезы. «Трах-тарарах, что я наделал? Как же вы будете жить без вашего короля? Трах-тарарах!» «И не знаем, не знаем», — отвечали придворные. «Король все-таки нужен. Кому же кланяться тогда?» И тут великан хлопнул себя по затылку. «Придумал», — сказал он, — «я дам вам короля». И умный великан сделал короля из глины. Нет, вы не думайте, этот король был не хуже настоящего. Он был в короне и в сапогах. И даже в мантии. А главное, он сидел на троне и редко во что вмешивался. Единственное, о чем он беспокоился, это о песочке для детей, а главное, о зонтиках, ведь этот король боялся размокнуть. Но как-то раз глиняный король промочил-таки затылок, и у него в голове появилась дырочка. Ужас! С той поры в голове у короля стал гулять ветер, и он выдул из нее все-все серьезные мысли. Теперь его величество только и делало, что улыбалось. Хи-хи-хи-хи. Придворные сердились. И, не выдержав, наконец сказали: «Лучше жить совсем без короля, чем с таким клоуном». «Ну хорошо», — сказал глиняный король. «Ваши скучные лица мне тоже надоели. До свидания». И он раскланялся и пошел к мудрецу. «Я был королем», — сказал он мудрецу. «Но мне стало скучно. Кем мне быть теперь?» Мудрец взглянул на короля, увидел в его голове дырочку и спросил: «А вы любите детей?» «Да». «Тогда вам лучше всего быть детской копилкой. Копить веселые денежки на веселые игрушки». С той поры так и было. Конечно, король по-прежнему оставался королем. Но он уже был не просто король, а король детских копилок. «Ты, наверное, обиделся, что моя сказка кончилась восхвалением короля?» «Ну что же. Ведь это не просто король, а наш детский король. А это очень хорошо, что детские короли вечны. Теперь ты догадался, о чем моя сказка? О вечности. Не вечно люди едят камни, города воюют. Но вечно будут детские копилки и детские короли. Они добрые и очень нужны. А однажды я влюбился в старинного человека, который сказал так: «Ветер вернулся, чтобы погасить последнюю свечу». Хорошее слово «вернулся». Например, солнышко не взошло, а вернулось. Вернулось к тебе, значит, оно доброе. И звезды тоже добрые. Всякий раз они возвращаются на небо. Нет, это не сказка. Просто я хочу, чтобы ты любил людей и думал о них. Когда думаешь о человеке, он как бы вновь возвращается к тебе. Входит в твою комнату, садится за стол, говорит с тобой. Так вернулись ко мне эти старинные люди. Так думай же всегда хоть немного о людях. И пусть всегда твои друзья и твои знакомые будут с тобой.